Слушай, Настя, говори мне ты, ладно? Нельзя, не положено, не имею права, с ранеными приказано только на «вы». Но я нарушу приказ, раз ты просишь, нарушу. Вот и хорошо, — улыбнулся Игорь. Ты всегда такая? Какая? Сговорчивая. Что ты? Я ужасно упрямая и вспыльчивая. На фронт прошусь, а меня не пускают. 3 дня пробыла в 10 километрах от передовой, потом с эшелоном попала в Москву, а назад не пускают, — жалобно закончила она. И не надо тебе на передовую. Не женское это дело. Да? А ты знаешь, сколько у нас раненых в женском отделении? И летчицы есть, и связистки, и санинструкторы, и... Одна прямо здесь родила. Представляешь, с перебитой ногой, вся в гипсе, а родила.
Кого?
Приподнялся на локтях Игорь. Как ее зовут? Вцепился он в халат девушки. Родила девочку. — холодно ответила Настя. — А зовут? — Имени я не помню, — почесала она лоб. — Зато могу назвать новую фамилию. Здесь же была свадьба. Какая здесь была свадьба? Эх, такую бы свадьбу! И умереть! — мечтательно вскинула она руки. — Погоди, умереть успеешь, — вытер Игорь влажный лоб. — Фамилия ее Громова? — Откуда ты знаешь? Удивилась Настя. «Знаю», — улыбнулся Игорь и откинулся на подушку. «Значит, у моего капитана дочь». «Надо же!» — взъерошил он волосы. «Все ждали сына, а Маша выдала дочь. И правильно сделала. Я бы тоже хотел дочь». «Так ты с ней знаком? Еще бы! Она жена моего командира». И как это мне в голову не пришло, что та знаменитая свадьба была именно здесь? Хорошая примета, — похлопал он по руке Настю. — Почему? — покраснела она. — Потому, — заметно повеселел Игорь. — Не зря, ох, не зря, — гласит народная мудрость, — лиха беда начала. — А как назвали девочку, не знаешь? — Не знаю. — Ну, ладно, узнаем. — Так, с этим делом все. Слабо, но все же по-громовски тюкнул он кулаком в стену. «Теперь о другом. Ты о пенициллине что-нибудь знаешь? Что это за штука?»
«Первый раз слышу», — удивилась Настя. «А что это такое?»
«Ну, это такое...» В этот момент от кровати танкиста донесся такой громкий стон, что Настя сразу вскочила. Пока она бежала к койке, летчик показал кулак, а сапер выразительно приложил палец к губам. Игорь все понял, с досады крякнул, ведь чуть было не выдал военную тайну, и отвернулся к стене. Когда Настя успокоила танкиста и переспросила, что это такое, Игорь брякнул. «Да еда такая!» «Жареного, понимаешь, захотелось. А эта штука, да еще с лучком. Хм.
Я все узнаю», — с готовностью отозвалась Настя. «Если готовят у нас, сегодня же принесу. А если нет, так и сама пожарю». «Так как эта штука называется? Пенец?»
«Да не слушай ты его», — вмешался сапер. «Книжек он начитался, вот и шпарит по латыни. И все для того, чтобы тебе понравиться». Безжалостно чеканил подполковник. А речь идет всего-навсего о сорте картошки. Есть белая, есть красная, а это... Какая она, товарищ лейтенант?
Серо-буромалиновая. Сгорая от стыда, буркнул Игорь.
Значит, красная. Тоном школьного учителя закончил сапер. Вот и ладно, обрадовалась Настя. Значит, с луком. А если немного сальца? Можно и сальца. Тогда я пошла. К обеду не обещаю, но на ужин принесу целую сковородку. Когда Настя скрылась за дверью, летчик достал утку и заметил.
По башке бы этой самой палицей. «Велика честь», — хмуро бросил танкист. «В ведре надо было топить. Сразу. День рождения».
«Ну, виноват. Ну, брякнул. Ну, дубина. Ну, дурак!» — взмолился Игорь. «Хотел как лучше. Хотел разведать, что это за лекарство».
«Ладно, хоть понимает, что дурак», — сразу смягчился летчик. «Болен, но не безнадежен», — вздохнул сапер.
Девчонку-то в какое положение поставил? Она же ради тебя весь подвал переворошит, пока не найдет красную картошку.
Извините, честное слово, хотел как лучше, — сокрушался Игорь. Все, баста. Лежачего не бьют, — подвел итог танкист.
Тем более такой грозной палицей задвинул под кровать утку летчик.
А картошку придется срубать, — вздохнул танкист.
Виновнику две порции, заметно обмякая, закончил сапер. Вот бестия. Опять чего-то подмешало. Через минуту вся палата дружно храпела.
А в кабинете профессора Дроздова шло совещание. Активнее всех вела себя невысокая средних лет женщина. «Эти больные меня не устраивают», — постукивала она кулачком по столу.
«Хоть вы и определили их в 17-ю палату, безнадежными они стали не от характера ранений, а от врачебной недобросовестности».
Профессор Дроздов побагровел и набрал в легкие побольше воздуху, чтобы достойно ответить. Но женщина прихлопнула рукой лежащей на столе бумаги и решительно встала. «Прошу понять меня правильно. Пенициллин надо испытать на абсолютно безнадежных пациентах. Только тогда мы будем знать его подлинную силу».
«Или слабость», — вставил Дроздов. «Вы так много говорите о своем препарате, а мы даже не знаем, как он открыт, как прошли лабораторные испытания, и вообще что-то не верится, чтобы выжимка из какой-то плесени стопроцентно лечила тот же абсцесс легких. У капитана Кожухова 11 сквозных ранений, и все в легких. Нагноение вокруг ран, жесточайшее крупозное воспаление. А вы, Зинаида Виссарионовна, изволите говорить о моей недобросовестности.
Не вашей лично, — смутилась женщина. Я внимательно изучила историю болезни капитана Кожухова. Вся беда в том, что он двое суток находился в холодной палатке. Отсюда жесточайшая простуда и, как следствие, крупозное воспаление. И все же я настаиваю на включении капитана Кожухова в экспериментальную группу.
Хорошо.
Уговорили. Неожиданно обворожительно улыбнулась Зинаида Виссарионовна.
Далее.
Перевернула она листочек. Лейтенант Ларин сомнений не вызывает. Он действительно на грани смерти. Старший лейтенант Парамонов. Я долго думала, брать ли его в экспериментальную группу. Ведь кожу-то мы ему не вернем. Это совсем не по нашей части. Хотя воспалительный процесс остановим. В этом я не сомневаюсь.
«Кожей займутся другие», — бросил Дроздов. «Все танкисты поклонятся вам до земли, если не дадите им умирать от ожогов. Ну что ж, пусть будет по-вашему».
«А как быть с подполковником Лешко? Гангренозные явления мы, конечно, ликвидируем, но ведь у него нет ни одного целого сустава. Не проще ли сразу ампутировать обе ноги?»
«Нет, не проще», — недобро засопел Дроздов.
«Вы делаете свое дело, а суставы — прерогатива хирургов».
«Согласна», — вздохнула Зинаида Виссарионовна. «Итак, одна экспериментальная группа сформирована, но ведь нужна вторая».
«Зачем?» — вскинулся Дроздов.
«Дорогие коллеги, я не сказала вам самого главного. Со своими ассистентами к нам прибыл один из создателей английского пенициллина, доктор Флори. Он был страшно поражен, когда в ответ на его предложение испытать чудодейственное лекарство на наших солдатах мы сказали, что у нас есть свой пенициллин. Мне удалось получить его из плесени, которая называется Penicillium Custosum. Короче говоря, принято решение провести сравнительные испытания. Контроль за состоянием больных и вводимыми дозами лекарства будет двусторонний, но степень безнадежности раненых, прошу прощения за такую жесткую формулировку, и в той, и в другой группе должна быть идентичной. Иначе вся задумка с испытаниями просто бессмысленна.
«Теперь все ясно», — вздохнул Дроздов. «Какие будут предложения?»
Доктор Ермолева говорила об идентичности состояния раненых, донеслось из угла. Означает ли это, что абсолютно одинаковыми должны быть и сами ранения? В принципе, это был бы идеальный вариант, но найти второго человека с 11 ранениями легких, видимо, сложно. Поэтому мы остановимся на том, что в обеих группах должны быть люди с поражениями легких, с гангреной, ожогами и так далее. Это упрощает дело. Таких людей мы найдем.